Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Совсем недавно во многих городах России можно было встретить в общественных местах людей, которые раздавали всем желающим белые бумажные цветы. Это акция милосердия, которая так и называется «Белый цветок». И направлена она на то, чтобы помочь детям с ослабленным здоровьем. Наша программа не могла обойти это событие стороной. И сегодня мы вам расскажем, как этот маленький белый бумажный цветочек может помочь детям, у которых есть проблемы со здоровьем.
Большой концертный зал «Октябрьский». Сегодня здесь праздник. Это городской фестиваль детско-юношеского творчества «Детство – это я и ты». Огромное количество коллективов, насыщенная программа «Смех и радость детей». Здесь же проходит и общегородской мастер-класс в поддержку акции детского хосписа «Белый цветок».
Последние несколько лет эта акция стала проходить при поддержке правительства Санкт-Петербурга, и она приняла масштаб городского события. И в первую очередь потому, что акция сама по себе учит детей творить добро вокруг себя. А в основе акции лежит урок добра. И детям в школе на одном из последних уроков учителя рассказывают о том, что добро-то делать легко. И если оглядеться вокруг себя, то можно увидеть очень много людей, которым действительно нужна помощь. Нужно просто научиться видеть боль, проблему или нужду другого человека. И наше сердце должно быть настолько отзывчивым, чтобы оно сразу захотело помочь.
Захотелось сделать своими руками белый цветок многим участникам и гостям фестиваля. Дети с огромным желанием приняли участие в акции. Они знают, что эти цветы помогут ребятам, которые нуждаются в поддержке, внимании, помощи.
Я делала цветок для больных детей, чтобы они выздоровели, чтобы им было получше, но чтобы у них была радость какая-то, что они не одни в этом мире, что им помогают люди, что им будет всегда хорошо, что у них есть поддержка.
Совсем недавно в качестве волонтера пришла в детский хоспис Анна Ушакова. В какой-то момент девушка поняла, что помогать тем, кто нуждается, привносить свою помощь, творить добро – это несложно, но так необходимо.
Мы живем все вместе, и нужно помогать по мере своих сил. Соответственно, я просто предлагаю помочь тем, что умею делать. Это совсем не стоит денег, немного времени, но это так интересно, и я чувствую, что приношу пользу. И мне это как-то помогает самой, ну и помогает, соответственно, нашему общему делу. Вообще, понимаешь, что все люди. Никакой новой истины не открывается, просто все люди, и поэтому относиться ко всем нужно по-человечески. С большим уважением и с большой любовью. И помощь, выручка и тепло друг для друга. Вот, в принципе, но это то, что важно везде.
Проводит мастер-класс по созданию белых бумажных цветов в технике оригами преподаватели Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных. А образ этого цветка был разработан специально для этой акции.
Дети сделали вот такое большое количество цветов. И у нас получился вот такой цветник с белыми цветами. Каждый цветочек, который сделал ребенок, он самостоятельно вот сюда вставлял. А взамен он получал вот такую птичку. Для того, чтобы его желание, которое у всех есть, как-то осуществилось.
Практически во всех школах города уже прошли уроки добра, в ходе которых учащиеся начальных классов сделали белые бумажные цветы, чтобы помочь своим тяжелобольным сверстникам.
Что такое детский хоспис? Это помощь уходящим детям и детям, которые больны неизлечимыми заболеваниями, чей срок жизни сокращен. То есть, собственно, то, что именно отец Александр, именно священник Русской Православной Церкви этим занимается, это очень знаково, потому что в моем представлении и представлении многих, скажем, людей, с которыми я встречалась, с которыми я рассказывала об этом, и с которыми по ходу своей работы общалась, детский хоспис – это, ну, такое, наверное, самое высшее, пожалуй, высшее служение людям, потому что эти люди, эти дети, они наиболее беззащитны перед перед лицом смерти, да, перед своими проблемами, перед своей болью. И не только дети, но и родители.
Вот так создаются эти белые цветы. Это первый этап акции. В общей сложности по всему городу десятки тысяч бумажных роз, лилий ожили в руках детей. Кажется, что весь Невский проспект усыпан белыми цветами. У каждого, кто проходит, в руках этот символ чистоты и искренности, а на лице улыбка. Счастье от того, что кто-то подарил частичку добра, сделанного своими руками.
Гуляю сегодня по Невскому, смотрю, такая акция, детишки, цветочки, прелесть, погода распогаживается. А я знаю, что дети сами своими руками это сделали, и вот поддержка их нашими душами, поддержка их в их здоровье. Я думаю, что впечатление будет для них, и они выздоровеют, и дай Бог им здоровья.
Цель акции «Белый цветок» – сбор средств для медика, социальной поддержки тяжелобольных детей и привлечение внимания общества к проблемам онкобольных. Здесь, на Невском, работники детского хосписа и сами дети, которые нуждаются в лечении, и волонтеры, которым не безразличны судьбы ребят.
Я считаю, что такие акции развивают в людях милосердие, показывают нам, что людям не все равно, что какими бы они ни были равнодушными в повседневной жизни, все равно они проявляют внимание, они жертвуют детям. Это о чем-то договорит.
Мы учим детей добру. Мы хотим в первую очередь показать им личный пример добра, потому что детей учить можно только показав им пример. И более того, тогда, когда они это добро делают вместе со взрослыми. И вот это самый главный лейтмотив сегодняшней акции. Дети участвуют в творении добра в этом городе. Они делают белые цветы. Они искренне желают, чтобы эти цветы помогли их сверстникам скорее поправиться. И они знают, что то, что было сделано их руками, без сомнения, принесет пользу их сверстникам.
У каждого, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, непростая судьба. Семья Ли – одна из тех, кто борется изо всех сил за жизнь маленькой Маши.
Без хосписа мы бы никуда. Вы знаете, это такая организация, это такое вот духовная поддержка нас, вот именно с такими больными детьми. Мы чувствуем себя вот нужными. Мы чувствуем, что мы не брошенные, что мы всегда можем обратиться. Мы очень благодарны отцу Александру. Это человек, который сделал, вот, я не знаю, островок счастья в нашем городе. Я настолько благодарна, что не могу словами выразить.
Волонтеры дарят цветы всем желающим сделать благое дело, помочь пациентам детского хосписа и детских онкологических отделений городских больниц. Все собранные средства пойдут на медико-социальную поддержку тяжелобольных детей. Эта акция объединила усилия многих людей ради тех, кому ежедневно приходится бороться со страшной болезнью, и ощутили радость от сопричастности доброму делу.
Если ваш ребенок, заметив на улице людей, раздающих белые цветы, задался вопросом, зачем они нужны, вы можете провести ему урок милосердия и доброты и рассказать, кому и как они могут помочь. А чтобы закрепить этот урок, вы можете изготовить вместе с ним такой цветок сами, дома. А поможет вам в этом наш мастер-класс.
Мы берем квадрат бумаги белого цвета для того, чтобы сделать белый цветок, и складываем его треугольником два раза. Один раз хорошо проглаживаем, раскрываем. И второй раз хорошо проглаживаем и раскрываем. Затем нам нужно сделать базовую форму блин. В оригами называется. Все четыре уголочка мы складываем в серединку. Все четыре уголочка я сложила в серединку, прогладила, и у нас получилась вот такая фигурка. Эту фигурку мы должны еще несколько раз сложить. Сначала мы складываем ее два раза пополам. Один раз пополам и проглаживаем. И все наши уголочки, которые были сложены, они у нас находятся в серединке. И второй раз складываем пополам и проглаживаем. Затем раскрываем. И нам нужно еще сложить два раза треугольник. Складываем в треугольник и проглаживаем. И второй раз в другую сторону в треугольник и проглаживаем. Из всех этих складочек, которые мы сделали, у нас получается базовая форма двойной квадрат. Вот такая она по внешнему виду. Это уже почти что половина цветочка. Теперь мы должны из уголочка, который не расходится, есть у нас уголочек, который расходится, сложить стороны к серединке. Складываем справа сторону к серединке и слева сторону к серединке. Переворачиваем всю фигурку и делаем то же самое на другой стороне. Справа и слева. Эти уголочки лучше подклеить, чтобы они нам не мешали. Поэтому мы берем клей и маленькой капелькой клея подклеиваем уголочки. Для того, чтобы клей у нас схватился, нужно какое-то время подержать. Когда клей приклеит наши уголочки, мы можем сделать уже цветочек. То есть мы залезаем в серединку, цветочек раскрываем, и лепесточки от цветочка мы закручиваем, чтобы он у нас был симпатичный. Таким образом, наш цветочек уже готов. Ему не хватает зелененькой ножки. Для того, чтобы сделать цветочек на зелененькой ножке, мы берем полосочку. Итак, для того, чтобы сделать ножку, мы берем полосочку зеленого цвета, складываем ее пополам, раскрываем и к серединке прикладываем один краешек и второй. Затем переворачиваем и уголочки сверху загибаем. Загнули уголочки. И можно немножечко их зафиксировать тоже капелькой клея. Держим недолго, пока они у нас приклеятся. И теперь мы делаем листики, произвольно загнув направо и налево зелененькие краешки. Итак, у нас все практически готово. Теперь нам нужно только цветочек вклеить в зелененький листик. Мы также его намазываем клеем с двух сторон, с противоположных. Вот, чтобы было видно, я вот так покажу. Прилаживаем и держим, пока клей не засохнет. Вот таким образом дети сделали вот такое большое количество цветов. И у нас получился вот такой цветник с белыми цветами. Каждый цветочек, который сделал ребенок, он самостоятельно вот сюда вставлял.
В нашей рубрике «Советы священника» мы продолжаем беседовать с протоиереем Александром Дягилевым на тему семейного счастья. В прошлый раз мы поговорили о том, как важно каждому домочадцу выделять отдельное время. Но это всего лишь первый шаг в построении здоровых взаимоотношений в семье.
Второй очень важный момент – понятие чувства. У нас, мне кажется, люди, особенно мужчины, не умеют различать такие понятия, как мысли, идеи, концепции, взгляды и чувства. То, что я чувствую здесь и сейчас. У каждого чувства есть свои причины, почему я это чувствую. И за каждым чувством стоит потребность. Потребность либо физическая, либо душевная. У души есть под свои потребности. Безопасность, принятие, любить и быть любимым. Признание. Они разные. Если потребность удовлетворяется, то чувства возникают приятные. Если потребность не удовлетворяется, чувства возникают неприятные. Так вот, очень важно понять, что человек не может нести ответственность за свои чувства. Чувства не являются грехом. Сам факт того, что я что-то чувствую, грехом не является. Грехом может быть моя реакция на чувства. Те или иные мои мысли, которые спровоцированы каким-то чувством, действия, слова могут быть уже греховными. Особенно неприятные чувства часто выражаются в форме агрессии, иронии, укола ближнего, шантажа. Иногда стремление к каким-то приятным чувствам может быть тоже греховным. Когда цель достигнуть приятного чувства любой ценой, в том числе наступая на нужды ближних, или через грех, например. Но сам факт, что человек что-то чувствует, грехом не является. Вот если я вас возьму уколю, да, вот так вот, иголочкой, вы почувствуете боль. Греха в этом нет. Вы просто ее чувствуете. Дальше уже от вас зависит, как вы на это отреагируете, что вы мне скажете или не скажете. Если чувства вообще не выражать, вообще никак не выражать, как некоторые пытаются делать, некоторые считают, что это правильно и православно, вот вообще особенно неприятные чувства скрывать, сдерживать. К сожалению, у них есть свойство накапливаться. И вот один раз сдержался, второй раз сдержался, третий раз человек вдруг выплескивает из себя что-то вообще непонятное, совершенно неадекватное, не соответствующее ситуации. Оказывается, он выплеснул за все то, что было, все обиды, которые накопились. Правильно чувства выражать – это научиться их осознавать, называть словом. Я чувствую тревогу, я чувствую обиду. И укорять ближнего за то, что он что-то чувствует, даже если это чувство неприятное, нельзя. Да как ты смеешь обижаться? Вот это не очень правильно, потому что он обиделся, он просто это чувствует, он чувствует обиду. И вот принятие чувств ближних, принятие того факта, что ближний чувствует то, что он чувствует, он сейчас пытается до меня это донести. Это вот очень важный аспект мира в семье, вот того самого семейного счастья. Очень часто, особенно женщинам, свойственно выражать именно чувства, а не мысли или идеи. А мужчинам часто свойственно именно прикапываться к словам. Мужчины больше действуют, потому что мыслят понятиями. Опять-таки, не все женщины, не все мужчины. Ну, так, в большинстве. Мне процент трудно назвать, но, как правило, просто практика показывает, так получается. Женщина выражает некое свое неприятное чувство, а мужчина слышит конкретные слова, которые она говорит, и начинает за них цепляться. Ты сказала это, но это неправда, это ты там вообще лжешь на меня. У него обида, у нее обида. Ее не поняли, а он считает, меня оскорбили, меня оболгали. И вот начинаются обиды, начинаются разборки. У нее еще больше неприятных чувств, и у него еще больше неприятных чувств. Начинается война, начинается конфликт. То есть, как только мы принимаем чувства ближнего, пытаемся их понять, пытаемся понять, что стоит за этим, правильно выражать, начинаем свои чувства, очень часто это приводит к некому успокоению ситуации. Ну и то, на что мы делаем акцент, в принципе, на супружеских встречах, понятие диалог. Есть принципы диалога, правила диалога. Их всего 4, их легко запомнить. Слушать, прежде чем говорить. Делиться, а не спорить. Понимать, а не оценивать. И прежде всего прощать. То есть, когда возникает разговор на сложную тему, вот 4 принципа. Если разговора не происходит, если возникает спор, конфликт, скандал, значит, кто-то, чаще оба, ну, или кто-то из них один, по крайней мере, точно, нарушает один из принципов. Слушать, прежде чем говорить, делиться, а не спорить, понимать, а не оценивать, прежде всего прощать.
Но для того, чтобы эти принципы соблюдались, и вообще для того, чтобы семья, наверное, шла к счастью, необходимо взаимопонимание между супругами. И тут я вспоминаю вот вопрос, который мне прислал. Это даже не вопрос, это было такое письмо, почти исповедь, почти плача от молодой женщины Елены. Она живет в городе Яфа, в Израиле. Да. Угу. Дело в том, что ее муж русский, она тоже, вот они эмигрировали. Но это не важно. Важно, какой между ними возник конфликт. Дело в том, что пока они жили в России, она не была воцерковлена. А когда они приехали в Израиль, она вдруг почувствовала вот такой зов непреодолимый, и ей захотелось в храм. И она покрестилась в православном храме и стала посещать богослужение.
Да, даже знаю, в каком.
Да. Вот я не знаю, вам, наверное, интересно.
В Яфе один-единственный православный храм Святой Тавиф, он Иерусалимского патриархата, но служит там по-церковно-славянски. Поэтому, да.
Вот. Но проблема-то заключалась в том, что муж не разделил ее веры. И на этой почве у них стали возникать конфликты. Мало того, эти конфликты сразу же отразились на ребенке. У них ребенок подросткового возраста, 12-13 лет, сейчас уже, наверное, 14. Это письмо было полгода назад прислано. И вот она совершенно не знает, как себя вести. Во-первых, ее смущает ситуация, что до воцерковления у них была счастливая семья. А после ее воцерковления, когда должно быть все наоборот хорошо, с ее точки зрения, да и с точки зрения любого христианина, все должно идти в гору, у них все покатилось вниз. Муж стал пропадать, не приходит домой. Она утверждает, что ни в коем мере не давит на него своей верой, старается ходить в храм тогда, когда его нет, когда он куда-то уезжает. Но если она ведет туда ребенка, у них обязательно в семье скандал. Он цепляется ко всему, вплоть до того, что теперь ему кажется, что она и выглядит не так, и кормит его не так. В общем, у него постоянное раздражение на собственную супругу. И у нее уже возникли мысли, которые, мне кажется, совершенно неправильны, но при этом я не знаю, что ответить. Вот именно из-за этого и рассказываю вам эту историю. Надеюсь, что вы что-нибудь посоветуете. Она считает, причем из человеколюбивого такого чувства, что, а может быть, мне мужа тогда отпустить, ну, то есть развестись с ним, чтобы ему жилось спокойно и хорошо. Потому что я ему из церкви я не уйду, а так получается, что я порчу ему жизнь. Он хороший человек, пусть живет тогда отдельно от меня. Где здесь ловушка? Где здесь ошибка в рассуждениях? Ведь она наверняка есть.
Я знаю об этой ситуации только из вашего рассказа. Возможно, если бы я с этой женщиной пообщался лично, я бы задал ей ряд вопросов, которые немножко ситуацию для меня прояснили. Но даже из того, что вы сказали, кое-какие выводы можно сделать. Некоторые из них касаются конкретно именно этой ситуации, нужно понимать, да? Они уехали в Израиль. Значит, вероятнее всего, у кого-то из них есть еврейские корни. В Израиле, хотя государство формально светское, тем не менее, оно фактически иудейское, где иудаизм имеет все-таки особый статус в Израиле. И всех репатриантов не принуждают, но стимулируют к тому, чтобы, если они принадлежали какой-то иной религии, чтобы они все-таки в итоге либо они, либо, по крайней мере, их дети принимали иудаизм. Соответственно, ситуация в обществе построена так, что крещенные буквально частенько начинают вообще стесняться того, что они крещенные. Все праздники официальные, государственные, это иудейские праздники. Выходной день, понятное дело, шаббат, суббота. А воскресенье, наоборот, рабочий день. Под это вынуждены подстраиваться даже христиане, живущие в Святой Земле. Потому что христиане вынуждены работать в фирмах, в компаниях по воскресеньям. В итоге даже в свои собственные храмы они ходят в основном по субботам, а не по воскресеньям. Вот такая ситуация возникает. Если муж, человек не воцерковленный, тем более с иудейскими корнями, работает с иудейскими коллегами, сам факт того, что его жена активно посещает церковь, может приводить его в состояние некого неудобства по отношению к своим коллегам по работе. Еще раз, это вот особенность этой данной конкретной ситуации. Возможно, супруге он про это не говорит, но это вызывает у него неприятные чувства. Ему неприятно, что его жена христианка. Уж лучше быть советским атеистом, чем вот это восприятие таком. Формально веру не унижают, но фактически на практике подтрунивают и как-то так вот. Далее. Очень часто, когда человек начинает воцерковляться, с ним происходит то, что мы знаем по понятию, по такому термину, как неофитство. Это соблюдение постов любой ценой, причем по строжайшему уставу, строже, чем в монастыре Савва Священного. Это молитвенные правила утром, вечером. Я не говорю, что их не нужно читать. Я не говорю, что не нужно молиться или поститься.
Я понимаю. Все с перегибами. Все с некоторым повышенным энтузиазмом делается.
На показ порой даже вот так вот. Да. Ты ложись спать, а я тут буду вот...
Да. За тебя молиться, чтобы ты не пропал бедненький.
Примерно так, да. Соответственно, сразу, не сразу, но меняется стиль одежды, причем не только в церкви, но и дома. Темные цвета, длинные юбки. Если эта семья еще относительно молодая, Израиль, Яфа, Тель-Авив, жаркий климат. Тель-Авив город не очень-то верующий с точки зрения и христианства, и иудаизма. Это такой современный мегаполис, где ходят молодые, красивые, полуобнаженные, потому что жарко. А тут твоя жена вот вся закутанная. У не очень-то церковного человека, ну или порой откровенно неверующего, это может вызывать очень нехорошие помыслы и по отношению к каждой встречной особе женского пола, не очень скромно одетой, и по отношению к собственной жене. Хочется, чтобы она была тоже у меня, ухо как цветочек, она ходит, закутавшись. Если бы муж был воцерковлен, возможно, он бы, наоборот, ценил. Второй пласт, который, помимо религиозной ситуации вообще в обществе, в том месте, да, здесь еще может накладываться. Стоит ли разводиться? У апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 7 глава, он очень там подробно пишет на тему того, что верующий человек не должен быть инициатором развода. Ибо не я говорю, он пишет, но Господь повелевает мужу с женой не расставаться и жене от мужа не уходить. Но если неверующий хочет отпустить жену, то в этом случае верующий свободен. Ибо к миру призвал нас Господь. То есть, если ее неверующий муж захочет развестись, в таком случае любой ценой цепляться за рушащийся брак, если тем более это цена сохранения брака, это фактически перестать быть христианином, ну, стоит ли? Может быть, и не стоит. Но самой даже толкать мужа на это, а уйди-ка ты от меня, да? А не подать ли тебе на развод? Вот это то, что верующий человек не должен делать. Все-таки, если откровенно неверующий не против продолжать жить одной семьей, то задача верующего – постараться семью спасти и, более того, воцерковить, в том числе своего мужа. Причем воцерковить не насилием над его совестью, над его личностью. Ну, с тобой рядом, будем правила читать. А скорее примером любви, сострадания, понимания, определенной жертвенности. Жертвенность, которая, опять-таки, не безгранична в том плане, что не на каждую жертву можно идти ради спасения семьи. Нельзя, например, жертвовать действительно верой ради спасения семьи. Но какими-то вопросами, в частности, иногда постами, иногда молитвенными правилами можно пожертвовать, если это цена спасения семьи. Как знать, быть может, потом ситуация несколько изменится. И, быть может, вот этот самый муж, который сейчас выглядит как вот, такие, вот такой человек, вот, как соблазнное искушение, наоборот, станет локомотивом духовности в этой же семье. Пройдут годы. Еще жена будет уговаривать: милый, не пастись так строго. По-всякому бывает.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!